Анжуйское вино. Известие о почти безнадежной болезни короля вскоре сменилось в лагере новыми сведениями о том, что он начал выздоравливать. Король спешил лично принять участие в осаде. Герцог Орлеанский, которому было известно, что не сегодня-завтра он будет смещен и командование примет герцог Ангулемский или Бассампьер или Шомберг, оспаривавшие власть друг у друга, не решался на какой-нибудь серьезный шаг, чтобы прогнать англичан с острова Ре. Англичане продолжали осаждать крепость Святого Мартина и форт де ла Пре. Французы осаждали Ла-Рошель. Д'Артаньян, как мы уже сказали, успокоился. Ему казалось, что опасность миновала. Его беспокоило теперь только одно обстоятельство. Он не получал никаких известий от своих друзей. Но однажды утром, в начале ноября, ему все стало ясно. Он получил из Вильруа следующее письмо. «Господин Д'Артаньян, господин Атос, Портос и Арамис, сыграв у меня несколько партий в кости, развеселились и так нашумели, что начальник замка, человек очень строгих правил, на несколько дней арестовал их. Но я исполняю их приказания и присылаю вам 12 бутылок моего анжуйского вина, которое им очень понравилось. Ваши друзья желают, чтобы вы выпили это вино за их здоровье. Остаюсь вашим почтительным и покорным слугой Годо, содержатель гостиницы». «Наконец-то, в добрый час!» — воскликнул Д'Артаньян. «Друзья вспомнили обо мне в часы веселья, как я думал о них в часы уныния. Они могут быть уверены, что я выпью за их здоровье с большим удовольствием. Но только не один». И Д'Артаньян побежал к двум гвардейцам, с которыми сдружился больше, чем с другими, и пригласил их распить вместе с ним отличное анжуйское вино, присланное ему из Вильруа. Один из этих гвардейцев был уже приглашен на этот самый вечер, а другой — на следующий, и потому решено было собраться через 2 дня. Д'Артаньян, вернувшись домой, отправил все 12 бутылок вина в общий гвардейский буфет на сохранение. Через 2 дня, ввиду того, что обед был назначен на 12 часов, Д'Артаньян уже в 9 часов послал Планше сделать все приготовления. Планше, гордясь своим новым званием метрдотеля, рассчитывал показать себя человеком способным и толковым. По этому случаю он пригласил к себе на помощь слугу одного из гостей своего господина, Фуро, и того самого солдата, который хотел убить Д'Артаньяна. Не принадлежа ни к какому полку, он поступил в услужение к Д'Артаньяну, или вернее к Планше, с тех пор, как Д'Артаньян даровал ему жизнь. В назначенный для обеда час пришли оба гостя. Все заняли свои места. На столе появился целый ряд блюд. Планше прислуживал с салфеткой в руке. Фуро откупоривал бутылки. А Бризамон, так звали выздоравливавшего солдата, переливал вино из бутылок в графины. Вероятно, от тряской дороги вино дало осадок. Первая бутылка этого вина оказалась немножко мутной. Бризамон вылил гущу в стакан, и Д'Артаньян позволил ему выпить, потому что бедный малый был еще очень слаб. Окончив суп, гости собирались выпить по первому стакану вина, как вдруг раздались пушечные выстрелы с фортов Людовика и Нового. Гвардейцы, думая, что произошло какое-нибудь непредвиденное нападение, тотчас же повскакали со своих мест и схватились за шпаги. Д'Артаньян, не менее проворный, чем его товарищи, последовал их примеру. Все трое побежали к своим постам. Но, выскочив на улицу, они тотчас же узнали о причине этой тревоги. Повсюду били барабаны, и со всех сторон раздавались крики: «Да здравствует король! Да здравствует король!» Действительно, король, у которого не хватило терпения дожидаться доли, пропустив 2 станции, не отдыхая, въезжал в эту самую минуту в лагерь со своей свитой и с подкреплением в 10 000 человек. Впереди и позади короля шли мушкетеры. Д'Артаньян находился среди гвардейцев, выстроившихся по всему пути следования короля. Он выразительным жестом приветствовал своих друзей, которые не спускали с него глаз, и господина де Тревиля, который сейчас же узнал его. Как только кончилась церемония въезда короля, 3 друзей бросились в объятия Д'Артаньяна. «Черт возьми!» — воскликнул Д'Артаньян. «Невозможно приехать более кстати. Ни одно блюдо еще не успело, вероятно, простынуть. Не правда ли, господа?» — прибавил молодой человек, обращаясь к 2 гвардейцам, которых он представил своим друзьям. «Ага, по-видимому, мы пируем!» — сказал Портос.
«Надеюсь, — сказал Рамис, — что за вашим обедом не присутствуют дамы».
«Разве в вашем местечке есть какое-нибудь сносное вино?» — спросил Атос. «Но черт возьми! Да ваше же, мой друг!» — отвечал Д'Артаньян.
«Наше?» — с удивлением переспросил Атос.
«Да, то самое, которое вы мне прислали».
«Мы вам прислали вино?»
«Ну да, анжуйское вино». «Так значит, вы выписали для нас анжуйское вино, как вы предусмотрительный, Д'Артаньян», — сказал Портос.
«Да нет же, говорю вам, это вино мне прислали от вашего имени». «От нашего имени?» — в одно время спросили три мушкетера. «Ну, если не вы сами, то хозяин вашей гостиницы». «Хозяин нашей гостиницы?» «Ну да, Годо — содержатель гостиницы мушкетеров».
«Честное слово, не все ли равно, откуда бы оно ни пришло?» — заметил Портос. «Попробуем, и если оно хорошее, выпьем его».
«Ну нет», — сказал Атос. «Напротив, не будем пить вино, присланное неизвестно кем».
«Вы правы, Атос», — согласился Д'Артаньян. «Так значит, никто из вас не поручал содержателю гостиницы, господину Годо, прислать мне вина?»
«Нет. А между тем оно было вам прислано от нашего имени».
«Вот письмо», — сказал Д'Артаньян, и он показал своим друзьям полученную им записку.
«Это почерк не Годо», — сказал Атос. «Я его руку знаю. Перед отъездом я расплатился по его счетам».
«Чистая выдумка», — прибавил Портос. «Мы вовсе не были под арестом».
«Д'Артаньян», — сказал Рамис с упреком, — «как вы могли поверить, что мы нашумели?»
Д'Артаньян побледнел. Дрожь пробежала по его телу.
«Ты меня пугаешь», — сказал Атос. «Но что же такое случилось?»
«Поспешим, поспешим, мои друзья», — вскричал Д'Артаньян. «У меня зародилось страшное подозрение. Неужели это новая месть миледи?»
Атос побледнел. Д'Артаньян бросился обратно в буфет. Трое мушкетеров и два гвардейца последовали за ним. Они вбежали в столовую. Бризимон катался по полу в страшных конвульсиях. Планше и Фуро, бледные как смерть, пытались облегчить его страдания. Но было очевидно, что всякая помощь бесполезна. Лицо солдата было искажено предсмертными судорогами.
«А-а-а!» — воскликнул он, увидев Д'Артаньяна. «Это ужасно! Вы сделали вид, что помиловали меня, а в действительности отравили!»
«Я?» — воскликнул Д'Артаньян. «Несчастный, что ты говоришь?»
«Я говорю, что вы дали мне этого вина! Я говорю, что вы приказали мне его выпить! Я говорю, что вы хотели отомстить мне! И это жестоко!»
«Не думай так, Бризимон», — отвечал Д'Артаньян. «Ничего подобного не было, клянусь тебе!»
«О, Бог все видит! Бог накажет вас! Боже мой, пошли этому человеку такие же страдания, какие испытываю я!»
«Клянусь честью!» — вскричал Д'Артаньян, бросаясь к умирающему. «Я не знал, что это вино отравлено, и собирался сам пить его!»
«Я вам не верю!»
— сказал солдат и в страшных страданиях испустил последний вздох. «Ужасно, ужасно!» — шептал Атос, между тем, как Портос бил бутылки, а Арамис отдавал несколько запоздавшие приказания сходить за священником.
«О, друзья мои!» — сказал Д'Артаньян. «Вы еще раз спасли мне жизнь!» «И не только мне, но и этим господам. Милостивые государи», — продолжал он, обращаясь к гвардейцам, — «я попрошу вас хранить молчание относительно всего того, что произошло здесь. В это дело, возможно, замешаны важные лица, и малейшая нескромность может иметь самые дурные последствия для нас».
«Ах, сударь», — пробормотал Планше полумертвый от страха, — «как я счастливо отделался».
«Как, негодяй», — вскричал Д'Артаньян, — «ты хотел выпить вино? За здоровье короля, сударь! Я собирался выпить маленький стаканчик, но Фуро сказал мне, что меня зовут».
«Увы», — признался Фуро, у которого зубы стучали от страха. «Я хотел его отослать, чтобы выпить без помехи».
«Господа», — сказал Д'Артаньян, обращаясь к гвардейцам, — «вы сами понимаете, что после всего случившегося наш пир прошел бы очень грустно. Итак, прошу извинить меня и позволить мне отложить его до какого-нибудь другого дня».
Оба гвардейца с полной готовностью приняли извинения Д'Артаньяна и удалились. Когда молодой гвардеец и три мушкетера остались без свидетелей, они так взглянули друг на друга, что без слов стало ясно, что каждый из них понимает всю важность случившегося.
«Прежде всего, — начал Атос, — выйдем из этой комнаты. Неприятно находиться в обществе мертвого, да еще к тому же умершего насильственной смертью».
«Планше, — распорядился Д'Артаньян, — я поручаю тебе тело этого несчастного. Похорони его, как подобает христианину. Правда, он совершил преступление, но раскаялся в нем».
И четыре друга вышли из комнаты, предоставив Планше и Фуро заботу отдать последний долг Бризимону. Трактирщик отвел им другую комнату, где подал к обеду яйца всмятку и воду, за которой Атос сам сходил к фонтану. В нескольких словах Портос и Арамис были посвящены в суть дела.
«Итак», — обратился Д'Артаньян к Атосу, — «вы видите, любезный друг, это война насмерть».
«Нельзя вечно жить под дамокловым мечом», — сказал Атос. «Необходимо найти выход из этого положения».
«Но какой?»
«Постарайтесь встретиться с ней и объясниться. Предложите ей мир или войну. Дайте честное слово дворянина, что вы никогда ничего не скажете и не сделаете противного ее интересам. Со своей стороны потребуйте от нее клятву, что она оставит вас в покое. Пригрозите ей, если она не согласится на это, что вы пойдете к канцлеру, к королю.
Обратитесь к палачу, восстановите против нее двор, объявите, что она заклеймена, предадите ее суду, а если ее оправдают, убьете ее из-за угла, как бешеную собаку».
«Этот способ покончить с ней не нравится», — согласился Д'Артаньян. «Но как мне встретиться с этой женщиной?»
«Со временем, любезный друг, такой случай может представиться. Надо только суметь выждать».
«Да, но ждать, будучи окруженным убийцами и отравителями, ба», — заметил Атос.
«Бог хранил нас до сей минуты. Он же сохранит нас и впредь.
Мы-то, пожалуй, как-нибудь выпутаемся из этой передряги. Причем же мы мужчины, готовые на все, привыкшие рисковать. Но она...» — проговорил в полголоса Д'Артаньян.
«Госпожа Бонасье?» «Это правда», — сказал Атос. «Бедный друг, я забыл, что вы влюблены.
Из письма, найденного вами у убитого негодяя, вы знаете, что она в монастыре», — вмешался Арамис. «В монастырях не так уж плохо живется, и я обещаю вам, что тотчас же по окончанию осады Ла-Рошели...»
«Хорошо, хорошо», — перебил его Атос. «Мы знаем, любезный друг Арамис, что вы дали обет поступить в монахи».
«Я мушкетер только на время», — произнес со смирением Арамис.
«Очевидно, он давно не имеет никаких известий от своей возлюбленной», — шепнул Атос Д'Артаньяну.
«Не обращайте на это внимания. Нам это уже знакомо».
«Для освобождения госпожи Бонасье, — сказал Портос, — мне кажется, есть совсем простое средство». «Какое?» — спросил Д'Артаньян. «Вы говорите, что она в монастыре». «Да, мы ее похитим из монастыря, как только кончится осада».
«Однако еще надо узнать, в каком она монастыре».
«Совершенно верно», — согласился Портос.
«Вот что пришло мне в голову», — сказал Атос. «Вы говорили, любезный Д'Артаньян, что сама королева выбрала для нее монастырь».
«Да, я, по крайней мере, так думаю».
«Значит, Портос может нам помочь».
«Каким образом, позвольте узнать?»
«Да через свою маркизу, герцогиню, принцессу. Ведь у нее должны быть большие связи».
«Тссс», — сказал Портос, прикладывая палец к губам. «Она, кажется, кардиналистка и ничего не должна знать».
«В таком случае, — предложил Арамис, — я берусь узнать все».
«Вы, Арамис?» — вскричали все три товарища. «Каким образом?»
«Через духовника королевы, с которым я очень дружен», — отвечал Арамис, покраснев.
Успокоенные этим обещанием, четыре друга, окончив свой скромный обед, расстались. Но перед прощанием они условились сойтись опять в тот же вечер. Д'Артаньян вернулся в францисканский монастырь, а три мушкетера отправились в ставку короля, где им предстояло позаботиться о помещении для себя и для слуг.